Так. То есть сегодня две темы. Первую тему я посвящаю Александру Хаиму Бен-Георгию Сбалинскому, Лунишама. Итак, первая тема на сегодня – это психосоматика размышления о плаче. Меня в этом году особо задел плач Авраама Посари и вообще вся тема плача. Вот хочу с вами поделиться некоторым логическим построением. Значит, второе предложение главы Хаей Сара у нас говорится: умерла Сара в Кириат-Арбе, она Хеврон в стране Кнаан, и пришел Авраам скорбеть о Саре и оплакивать ее. Значит, леспод это эспед, это как бы произносить траурные вещи, а левкота от корня от инфинитива левход, левкот или вход через кав. То есть оплакивать, плакать по ней. Значит, вопрос, а что такое плач? То есть эспет – это слова, да? А что такое плач? Значит, начну с популярной медицинской энциклопедии. Значит, здесь говорится о плаче новорожденных, маленьких детей. И пишется так: плач не должен пугать окружающих. Это средство общения малыша с окружающим миром. Плач способствует развитию легких и дыхательной мускулатуры. Но в любом случае надо прислушиваться и стараться понять, чем вызван плач. Чаще всего ребенок начинает беспокоиться, если ему нужна помощь, если у него мокрые пеленки, метеоризм, запоры, воспаление среднего уха. Часто это просто просьба: надоело лежать на одном боку, хочу есть, хочу пить, жарко, холодно, плохо завернули в пеленки. Но крик может быть и проявлением заболевания, особенно если он пронзительный или тихий, стонущий, частый и длительный. В любом случае необходимо учитывать общее состояние ребенка и при любом сомнении посоветоваться с врачом. Значит, итак, первое, что как бы приходит в голову, что плач – это с раннего детства проявление нашего недовольства реальностью. То есть, как бы, что-то не по нам, нам не подходит то, что есть. То есть, это не значит, что оно плохо само по себе. То есть, нам оно не нравится. Вот даже в виде такой полушутки русская пословица: злой плачет от зависти, а добрый от жалости. То есть злой плачет от зависти. То есть у кого-то что-то есть, и как бы в его картинке мир несовершенен, потому что это что-то есть у кого-то другого. Вот. Добрый плачет от жалости. То есть ему жалко кого-то, он не согласен с тем, что в жизни кого-то другого вот это вот самое происходит, с чем он не согласен. В нашей главе вот это вот слово левкота, там маленькая кав. И, соответственно, есть устная традиция. Вот я процитирую отрывок из комментария Рава Шарки. Он говорит, буква «К» в слове «левкота» – оплакивать ее – маленького размера. Обычно это ослабляет значение слова. И, соответственно, устная традиция говорит, что, мол, плакал Авраам, но не сильно плакал. Вот это вот «не сильно плакал» есть две возможности понимать это. Первая возможность, что как бы, ну, не сильно жалко ее было, там не сильно скорбел, там, ну, 120 лет, 127 лет прожила, ну, в принципе, хорошо, слава богу, что тут оплакивать там. Или вот как пишет в своем комментарии Рав Шарки, что это показывает, что конфликт между Авраамом и Сарой окончательно обострился во время попытки жертвоприношения Ицхака. Географически Бершева, Хеврон и Иерусалим находятся на оси Иудейского Нагорья, причем Хеврон примерно на полпути из Бершевы в Иерусалим. Можно предположить, что, почувствовав намерение Авраама что-то страшное, Сара отправила за ним, но по какой-то причине остановилась в Кириат-Арбе. Возвращаясь, Авраам не останавливается в Хевроне, а приходит в Бершеву и живет там. Он направляется в Хеврон, лишь узнав о смерти Сары. То есть, как бы в культурной форме Рав Шарки говорит, ну, поссорились они. Вот. Поэтому он как бы пошел на Акиду, вернулся с Акиды в Бершеву. Нет Сары, ну и ладно. Там, а потом ему только вот сообщают, что она умерла в Хевроне. То есть, как бы, ну, разошлись во мнениях, поэтому не так сильно и плакал, собственно говоря. Есть второе понимание, которое, как бы, мне кажется, для меня более приемлемо. Мне первое неприемлемо как-то вообще. Вот. И второе понимание, что вообще это единственное место, где говорится, что Авраам плакал. Поэтому, когда здесь маленькая буква «кав», то это говорит, что он немного плакал. Немного плакал, но в других ситуациях-то он вообще не плакал. Он не плакал, когда захватили Лота. Он не плакал, когда в стране был голод. Он не плакал, когда спускался в Египет или в Грар. Он не плакал, когда шел на Акиду. Нигде не написано, что он плакал. Вот. Поэтому то, что он здесь плакал даже немного, это говорит, что ему было больно. И то, что он все-таки немного плакал, то это говорит о том, что если вообще плач – это несогласие с тем, что в мире происходит, это значит, что Авраам на протяжении всей своей жизни как бы не плакал по происходящему. Это потрясающая вещь. Нельзя сказать, что он был согласен со всем, что происходило. Там в Вавилоне, там откуда он уходит, Харан, да, написано, что он доволен тем, что он пришел сюда по слову Бога, а здесь голод, или ему надо как-то выживать в Египте, и все ситуации, которые нам Тора описывает, это ситуация не такого как бы торжественного шествия под музыку, а это ситуации преодоления. Преодоление – это значит, что как бы ты не можешь быть внутренне как бы доволен происходящим. И тем не менее, нигде, кроме этого места, не написано, что он плакал. То есть, получается, что, опять же, вывод напрашивается, что плач – это проявление нарушения прогноза. Вот. А Авраам просто не строил прогнозов, но делал все, что от него зависело. Теперь, в подтверждение моей логики, как бы моей логической цепочки, идет следующее предложение в тексте. «Ваяком Авраам меаль пней мето, вайдабар аль пней хет лемор». Значит, и поднялся, и встал Авраам от лица меаль пней мето, то есть умершей его, и говорил там к сынам Хета. Вот это вот как бы мето, умершей его, да? То есть, в принципе, тут три буквы. Мем, тав и вав. Вот до начала занятия у нас шел разговор о том, что может означать та или иная буква, и могли ли быть там какие-то ошибки в написании или возможности разного прочтения. То есть, в принципе, там здесь разница в одной букве. Реально. Реально тут просилось в тексте «мета», то есть «мипней мета», то есть «от лица умершей». То есть буква «г» здесь вполне как бы логичное построение для текста. Что у нас здесь? «Мальпней мето», то есть «умерший его». То есть тут вот это вот «его», то, что вместо «г» здесь буква «вав», фактически она указывает на принадлежность. То есть она умерла ему, да, его умершая, то есть как бы умерла мне, да, то есть если от лица Авраама. И вот это вот, что не просто от лица умершей он как бы поднимается и обращается там, идет торговаться за место для ее захоронения. Но умершая его, то есть ему умершая, вот, это фактически плач, да? Но в этом плаче слышится как бы плач по себе. То есть и в каждом плаче, даже по кому-то, мы на самом деле плачем по своей судьбе. Вот. И вот вам несколько примеров в Танахе. Я просмотрел, значит, в Танахе 120, кажется, 7 раз встречается это слово. Я просмотрел все эти источники. Я выделил несколько просто для иллюстрации, но выводы, которые я делаю на основании всех мест Танахе. Вот. Значит, вот несколько примеров. Первый раз слово плач встречается в истории Агари. Когда Агарь заблудилась в пустыне, она оставила Ишмаэля умирать. Это Брыши, 21 глава, 16 стих. «И пошла и села себе напротив на расстоянии выстрела из лука, потому что сказала, не увижу смерти ребенка. И села напротив, и подняла свой голос, и заплакала». Значит, в Тивех. Значит, и заплакала. Как бы, а дальше говорится, и слышал Бог голос юноши. Коляна. И возвал, значит, к ней. Но в самом предложении, в принципе, говорится о ком... то есть она, конечно же, плачет о нем, да? Вот, и пошла, и села. Но она плачет о себе, потому что это как бы... жалко себя, что у нее такая судьба, что она вот как бы не увижу смерти ребенка. То есть как бы она понимает, что он сейчас, что он так скоро умрет. Два плача у нас связано с Эйсавом. Это 27 глава, 38 стих, первый раз. Это когда Эйсав лишается благословения отца. И сказал Эйсав отцу своему, а благословение одно оно у тебя, отец мой. Благослови меня, так же я, отец мой. И поднял Эсав голос свой и заплакал. Вайса Эсав коло вайвек. Значит, и заплакал. Значит, о ком он плачет? Он плачет о своей судьбе, то есть о той несправедливости, которая с ним произошла. То есть он пошел, наловил еду, приготовил, принес, чтобы получить благословение, заслужить благословение. И тут, значит, благословение его обошло. Исходя из этой логики, второй раз, когда он плачет, это Брыши 33-я. Глава 4 стих. Сейчас. И побежал Эсав навстречу ему, то есть Якову, и обнял его, и упал на шею его, и поцеловал его, и плакали. Вот. Что? Яков плачет. Потому что 20 лет как бы он был изгнан из своего дома из-за страха, что брат его убьет. Вот. А чего плачет Эйсав? Вот. И мудрецы в Мидраше говорят, что вот Эсав там хотел укусить его в шею, а там Бог сделал шею из Якова каменной, и он сломал зубы, он плачет, потому что он сломал зубы. Вот. В общем, звучит как-то очень неправдоподобно далеко от текста, потому что Эсав прискакал с армией в 400 человек. Эсав готов был напасть и уничтожить. То, что в нем там что-то перевернулось, и в результате он бы видит в Якове брата и упал на шею его, то есть обнялся и поцеловал его, то явно как бы он не собирался там втихаря по-детски укусить Якова. Что же все-таки, из чего исходили мудрецы, говоря такое? То есть они как бы намекали, смотри, все равно как бы человек плачет по себе. Человек плачет по своей судьбе. Поэтому как бы, вот попытайся представить себе, что оплакивал в этой вот встрече Исав из своей собственной судьбы. То есть, какое у него было нарушение прогноза, да, на вообще то, как строится жизнь, что он плакал на шее Якова. Яков плачет еще после этого, плачет, когда исчезает Йосеф. И вот тут это 37 глава, 35 стих. И встали все сыновья его и дочери его утешать его, и отказался утешиться, и сказал, ведь сойду к сыну моему скорбящему в могилу, и оплакивал его отец его. Понятно, что он плачет о гибели сына. Но из слов уже даже здесь видно, что он плачет о своей судьбе, что он потерял сына. Ведь сойду к сыну своему скорбящим в могилу. То есть к жалости к судьбе Йосефа он еще говорит о жалости к себе. И это уже более ярко будет видно дальше, во время голода. Это 42 глава, 36-38 стихи, 36 стих. «И сказал им Яков, отец их, меня вы сделали потерявшим детей. Йосеф, нет его. И Шимон, нет его, и Беньямина возьмете, на меня были все». То есть на меня, на мне эти потери. А 38-й и сказал, не спустится сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался, и случится с ним несчастье в дороге, по которой пойдете, то спустите седину мою в горе в могилу. То есть о ком он плачет, в этом плаче все равно слышно, как бы плач о себе. И опять же, одно из самых известных мест в Торе, и плакал народ в ту ночь, да, то есть когда вернулись разведчики земли обетованной. Плакал народ в ту ночь. Почему они плакали? Они плакали, что они будут рабами у местных великанов. и Мидраши, и комментарии Раши даже эту вещь приводят, что они подводили своих маленьких детей к Моше и говорили: вон, посмотри, вот из-за него вот ты будешь рабом там какого-то великана. И из-за этого они плакали. Бог им уже отвечает, что сейчас вы плакали напрасно, но в последующих поколениях я дам вам в каждом поколении повод плакать в этот день года. То есть о ком они плакали о своей судьбе. Опять же, 137-й псалом: на реках вавилонских сидели мы и плакали. Да? Плакали о том, что изгнаны отсюда, плакали о том, что от нас требуют играть на музыкальных инструментах и веселить, а у нас на душе плохо, потому что мы изгнаны со своей земли. Вот, вот суть этого псалма. Есть интересная вещь в Талмуде. Я посмотрел еще высказывания мудрецов, где у нас фигурирует плач. Такое самое, самый крупный отрывок – это трактат Талмуда Хагига, 4-я страница, 2-я сторона. Там никак не выключается. Вот. Там интересно на полстраницы. Значит, рассказ о семи мудрецах последовательно, один за другим, о которых говорится, то есть про каждого говорится так, что когда читал этот стих там из Танаха, плакал. Вот. И у каждого приводится, значит, свой стих из Танаха, на котором он плакал. А дальше приводятся его, то есть слова каждого из них, говорит, что если там о том, о ком говорится в тексте, если там о нем такое сказано, то что уж говорить о нас? Итак, 7 раз. О 7 разных мудрецах. То есть, когда человек читает текст о героях Танаха и на каком-то месте плачет, то как бы вполне было бы очевидно, что он плачет о судьбе того персонажа или о том, что сказано про того персонажа Танаха. Вот. Что, в принципе, тоже правда, да? Вот. Но вот эта вот последующая фраза, что если о нем такое сказано, так чего уж говорить про нас. Вот. Вот тут вылазит наружу опять, что человек плачет о себе. Самое такое уникальное явление в тексте это, на мой взгляд, это плач Давида о Шауле и Йонатане. Тут есть две вещи. Первая вещь, которая у нас вошла в традицию, это разрывание одежды по умершему, да, знак траура. Это у нас, значит, вторая книга Шмуэля, первая глава, 11-12 стихи. «И схватился Давид за одежды свои, разодрал их, а также и все люди, что были с ним, и причитали, и плакали, и постились до вечера из-за Шауля и Йонатана, сына его, из-за народа Господня, из-за дома Израилева, ибо пали те от меча». Значит, на самом деле Давид не первый, кто разрывает одежду в знак скорби. У нас это сказано еще про Якова, который, получив весть о Йосефе, разрывает одежду. И это Брешит 37 глава, 34 стих. «И разорвал Яков одежды свои, и наложил мешок на пояс свой, и скорбел о сыне своем дни многие». Значит, что это за обычай разрывания одежды? То есть явно не похоже, что они опирались на какой-то обычай, который был до них, хотя все может быть. Значит, в принципе, разрывание одежды – это вот этот вот плач, который внутри человека, вот это вот несогласие с тем, что в мире происходит, вот это вот плач и внутренняя горечь, вынести ее наружу. Вообще надо понимать, что в древности там одежда – это был кусок ткани, который ткался вручную. И эта ткань была одеждой днем, и она же одеялом ночью. И чаще всего у человека был этот один кусок ткани всю его жизнь. Там те, кто побогаче, они могли позволить себе несколько раз менять, да, вот. Но те, кто победнее, вот, там в законах о залоге, когда давали суду бедному, могли взять в залог его этот кусок ткани. Говорится, если ты забрал, дал ему суду эту днем, то ты каждый день, каждое утро должен ему это давать, чтобы он мог пойти и заработать что-то, чтобы тебе вернуть. Если ты дал этот залог ночью, то возвращай на ночь, чтобы ему было чем укрыться. Вот. То есть это было непросто, да? Непросто взять и разорвать одежду. Вот. У меня был такой случай, значит, у одной женщины у мужа умерла сестра от онкологии. Ей было 54 года. Кажется, или 52, или 54, он полетел за границу ее хоронить, 3 дня там проплакал, он на пару лет младше был, ему 49, вот, и его сердце не выдержало, вот, и в результате их мать лишилась сразу двоих, больше у нее детей не было. Вот, и осталась его вдова с маленькой дочкой. В общем, было непросто. И вот этот вот, как бы, эта история показывает, насколько этот обычай разрывания одежды, насколько это не символика, а это практика. То есть, если в древности эта одежда была так дорога, и ее разрывали, Вот, значит, в этом что-то есть. И есть это вынести эту внутреннюю боль наружу, на эту одежду, чтобы она не разорвала сердце. Значит, дальше, возвращаясь к плачу Давида по Шаулю и Йонатану, я прочту тут целый, то есть эспет, то есть речь Давида, да? «И оплакал Давид Шауля и Йонатана, сына его, этим плачем, и сказал, следует научить сынов Иуды владеть луком». И вот он записал в Сефер Яшарим: «Исраэль, краса на горах твоих пала убитой, как пали герои, не сообщайте в Гате, не возвещайте на улицах Ашкелона, чтобы не радовались дочери Плештим, чтобы не ликовали дочери необрезанных. Горы Гильбоа, ни росы, ни дождя, да не будет на вас ни полей плодоносных, ибо там осквернен щит героев. Щит Шауля не мазан елеем, от крови убитых, от тука героев, и лук Йонатана никогда не отступал, и меч Шауля не возвращался ни с чем. Шауль и Йонатан, любимые и приятные при жизни своей, в смерти своей неразлучны. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери Израиля, плачьте о Шауле, одевавшем вас в багряницу и изящные вещи, возлагавшим золотые украшения на наряды ваши. Как пали герои в битве! Йонатан, на горах твоих ты убит! Больно мне за тебя, брат мой Йонатан, очень ты мил мне был. Любовь твоя ко мне была сильнее женской любви. Как пали герои, погибла сила ратная». Значит, действительно здесь чувствуется большая горечь. И как бы то, что меня настораживает здесь, как бы я понимаю плач по Йонатану, который был близким другом, может быть, самым близким другом Давида. Как бы, если бы эти слова касались только Йонатана, то вообще никакой тени сомнений. Но он же здесь еще плачет по Шаулю, по тому самому Шаулю, который многие годы охотился за Давидом, чтобы убить его, чтобы расчистить место для престола Йонатану после себя. То есть, да, с Шаулем были разные отношения у Давида, значит, и Шауль дает ему свои доспехи, чтобы пойти сразиться с Голиатом, Голиафом. И Давид играет на киноре. Непонятно, сейчас это скрипочка, тогда это какой-то все равно струнный инструмент, как литературно переводят лира Давида. Вот, Давид играл перед Шаулем на музыкальном инструменте, и пока Давид играл, у Шауля не болела голова. То есть Давид был при Шауле какое-то время. Шауль отдает ему в жены свою дочь, потом забирает. Шауль успокаивается от музыки, которую играл Давид, и Шауль же берет что-то и метает в сторону Давида, чуть не убил. Потом вот эта вот ревность к Давиду и охота за ним многие годы, и доводит Давида до того, что Давид уже кому-то из близких говорит, наверное, я умру вот в этих вот бегах, я устал от этой охоты. И он даже убегает к врагам страны за границу, чтобы пересидеть, потому что там ему безопаснее, чем здесь. И он потом льет такие слезы по Шаулю. Вот это очень для меня странно. И вот эта вот фраза, 24 стих, «Дочери Израиля, плачьте о Шауле, одевавшем вас в багряницу, и изящные вещи, возлагавшем золотые украшения на наряды ваши». Это можно понимать буквально? То есть, ну, не знаю, мне не кажется. Нигде у нас в тексте нету, что, значит, Шауль одел, значит, багряница. Багряница – это крашеные одежды. Крашеные – это там из моллюска выделялись там железы, которые выдавливались в ткань. То есть кусочек этой покрашенной ткани стоил огромных денег. Значит, Шауль там одевал в багряные одежды там, значит, всех дочерей страны. Ну. То есть мне кажется, что здесь текст рисует некоторую картину. То есть как нельзя понимать это буквально, так, а как понимать как намек, да? И намек здесь на плач людей по авторитарному правителю. То есть, когда мы говорили, что любой плач – это проявление нарушения прогноза, это плач по себе, плач от потому что как бы я надеялся, что картинка будет складываться вот так, а она складывается иначе. Вот. И то есть каждый плач – это плач о себе. Вот. И даже когда плачет о близких. Вопрос, а как плакали по Сталину и Макшму? То есть, почему плакали? Ведь пришло-то освобождение. Вот. А психология человека как бы объясняет, что как бы люди свыклись. Там есть у Аркадия Давидовича замечательный афоризм: «Сидящие в комнате страха боятся из нее выйти». То есть люди свыклись, плакали они потому, что они потеряли Сталина. Я думаю, что они плакали из-за страха будущего, потому что к этой системе они уже привыкли, они свыклись с этим. Вот. А как бы ничего хорошего они не ожидали. Вот. И они плакали по своему будущему. Вот. В принципе, на этом можно сказать, что внуки скорбевших по Сталину вот, нашли утешение в Путине. То есть так, не хочу сорить афоризмами, но вот. Теперь получается следующий вывод, что плач с самого раннего детства, да, то есть я сейчас не касаюсь плача, первого крика, да, когда расправляются легкие там ребенка. Вот. Но с самого раннего детства всем понятно, что если плачет, значит чем-то недоволен. То есть, если он доволен, он там смеется, а гукает там, вот, но не плачет. То есть плач это заложено в наших настройках, психосоматическая реакция, несогласие с реальностью. Просто как бы естественная для нас реакция. И когда Тора говорит, что намекает на то, что Авраам плакал немного по Саре, но в других ситуациях вообще не упоминает, что он плакал, не говорит о плаче. Это значит, что действительно личность была настолько высокого уровня, что при всем, с чем он сталкивался в жизни, у него не было вот этой вот, как бы, не было этого состояния отчаяния, да, отчаяния от того, что жизнь вот такая, вот. По поводу того, что там мужчины не плачут, стереотип, вопрос не в поле мужчины или женщины, а вопрос в силе душевной, в душевных настройках, насколько у тебя есть сил существующую реальность воспринять и преодолеть, и идти дальше. Вот. По поводу мужчины не плачут, есть вот мне понравился такой афоризм. Мужчины не плачут, но рады, когда им утирают слезы. Лидия Ясинская, это польская писательница. Вот. Это вот такие размышления по поводу плача. Вот, переходим ко второй теме. Значит, вторая тема, как бы как-то представляю на суд общественности, тема Элиэзер, архетип философии и науки. Значит, с чего хочется начать? Значит, с напоминания о том, что в Торе нет случайных персонажей. Вот. И когда у нас в Акиде, когда Авраам ведет Ицхака на Акиду, то там идут пятеро туда. Значит, кто пятеро? Это Авраам и Ицхак. Два отрока. То есть нар – это отрок. Это не показатель возраста, а показатель статуса. Вот, то есть два слуги, да, два сопровождающих, два помощника. И осел. Вот, пятеро. Значит, устная традиция нам расписывает каждого из персонажей. Если с Авраамом и Ицхаком знакомы хорошо, то кто скрывается под этими, значит, тремя оставшимися, нам подробно, значит, говорится, что вот эти вот двое, там это у нас и Мидраш Раба, и Мидраш Агада, и Раши, приводит это же, что это Ишмаэль и Элиэзер. Значит, причем это как бы не просто мнение, да, комментаторов, а это стало центральной линией. То есть у нас даже нет других пар кандидатов на этих двух юношей. Значит, если вы думаете, что осел – это просто там какой-то ослик, которого там Авраам выбрал одного из, вот, то ослик у нас этот тоже ослик-легенда. Значит, устная Тора говорит, что этот ослик, который сопровождал Авраама на Акеду, это ослик, на котором въедет Машиах. Более того, значит, когда говорится про Билама, который садится на ослицу, история Билама и его ослицы, тут, конечно же, прокол, да, то есть тут ослик мужской, а тут тон явно ослица. Вот. И тогда Мидраш связывает это ослица, мать того осла, на котором, значит, въедет Машиах, и, соответственно, значит, это мать того осла, на котором которого взял Авраам по дороге на Акеду. Значит, соответственно, значит, мудрецы там разошлись до того, что говорят, там эти уста ослицы, значит, входят в вещи, которые были созданы еще при сотворении мира, уста этой ослицы. То есть про вечного жида это не еврейский миф. Вот, а вот вечная ослица это как раз вполне или и ее детеныш это вполне еврейский миф. Значит, что пытается сказать Мидраш, говоря про этого осла? Осел на иврите хамор. Хамор это однокоренное с хомер, материал. И поэтому, когда Авраам перед восхождением уже на гору говорит этим юношам, останьтесь здесь со слом, шву поэма хамор, то это трактуется как останьтесь здесь со своей материальностью, а мы поднимаемся наверх. То есть есть у материальности какая-то граница, а есть чисто духовные вещи. Когда мы говорим про, когда Мидраш, устная Тора, точнее, вся, говорит, что один из этих двух юношей Ишмаэль, то тут вполне, как бы, вполне понятно и логично. Значит, речь идет о макропроцессах. Ишмаэль – прародитель исламской цивилизации. Ицхак – прародитель еврейской и христианской цивилизации. Соответственно, жертвоприношение Ицхака – это, соответственно, приоритет, который получает как наши враги говорят, юдохристианская цивилизация. Это заложено в Медраше, который записан задолго до появления ислама, чтобы было понятно. Там, минимум лет на 500 до появления ислама. Но фактически здесь проговаривается история взаимоотношений евреев-христиан с мусульманской цивилизацией. Точнее, как бы вопрос, кто выйдет в финал. И то, что Ишмаэль, который до 13 лет рос как единственный наследник Авраама, потом вдруг рождается Ицхак, и он всячески пытается задеть этого Ицхака, потому что вот этот вот младенец на самом деле рушит все его надежды на будущее. И Сара уже требует от Авраама: прогони его. И Бог уже обращается к Аврааму, и тогда Авраам только идет на этот шаг. И получается, что этот мидраш, если рассматривать с точки зрения истории мусульманской цивилизации, то это мидраш про катастрофу. Потому что когда остаются у основания горы Ишмаэль со слом и еще один, то не только тем, которые пошли дальше наверх, понятно, куда они идут, но и тем, которые остались, тоже понятно, куда те пошли. Значит, если пошли с ножом, дровами и огнем, и без жертвенного животного, то получается, что у этого Ишмаэля появляется надежда, что Авраам спустится с горы один, и он, Ишмаэль, опять станет главным наследником Авраама. То есть это как бы фактически мидраш про катастрофу. Когда идет уничтожение евреев, то мусульманская цивилизация поднимает голову. И у них появляется опять надежда, что как бы конец истории человечества будет связан именно со славом. И когда они спускаются с горы вдвоем, то, конечно же, эта надежда рушится. Евреи не просто выжили в катастрофу, а евреи построили свое государство и получили благословение. То есть это государство получило благословение от Бога и в военном плане, и в материальном, и во всех остальных. Вот. То есть, когда мы говорим про то, что один из этих двух юношей, это Ишмаэль, то тут картинка складывается. И странно очень, что из этих пяти архетипов четыре расписаны. То есть Авраам – это отец всех идеологий, действующих сейчас на планете. Вот, потому что все идеологии говорят о том, что мир идет к совершенству, просто спорят по поводу сценария. Ицхак – прародитель христианской и еврейской цивилизации, веток. Ишмаэль – прародитель мусульманской. Этот самый ослик, как мы уже сказали, значит, символ материальности, материального прогресса, фактически современные раввины говорят, что этот, что ослик, на котором въедет Машиах, что это как раз и есть вот этот тот научно-технический прогресс, который мы наблюдаем. Это тот самый хомер, материал, та самая материальность, которая как бы сопровождает духовный процесс, способствует духовным процессам. А теперь вопрос, а кто такой Элиэзер? Если мы воспринимаем текст Торы как, то есть историю с праотцами, как и дальше вообще весь текст Торы, как Маасе Авот Симан Лабаним, то есть что то, что с ними было отыграно Богом, то есть происходило на индивидуальном уровне, это модель того, что будет происходить с их потомками, то есть с нами, то странная вещь, что единственный с этой пятерки – это Элиэзер, который не переведен на язык современной реальности. То есть архетипом чего является Элиэзер. Вот. И как раз именно вот этот вот вопрос я несколько недель над этим поработал. Вот. И предлагаю вам свой вариант ответа. Опять же, это был не первый вариант. Я проработал несколько вариантов. Но этот, мне кажется, похож на правду. Как в свое время высказывался Рав Ицхак Зильбер, зихроно левраха. Вот. Значит, итак, про Элиэзера в тексте говорится, что как бы, то есть договор Бейна Бетарим в главе Вайра, когда значит, Бог обращается к Аврааму и заключает с ним союз, брит. И Авраам говорит, как бы там, что ты дашь мне? Авраам говорит, вот, значит, если у меня нет потомства, Элиэзер, Дамасок Элиэзер, как бы, Элиэзер из Дамаска наследует меня. Вот. То есть фактически Авраам проговаривает перед Богом вариант того, что Элиэзер является наследником. То есть значит, что Авраам рассматривал этот вариант. Да, он не был в восторге от этого варианта, но он его проговаривает перед Богом как рабочий вариант. Говорит, сына ты мне не дал. Вот, и получается, что вот Элиэзер наследует меня. То есть получается, что Элиэзер Это первый, в ком Авраам видит своего наследника еще до Ишмаэля. То есть Ишмаэля родится только после. Значит, соответственно, так как Мидраш говорит, что юноша это Элиэзер и Ишмаэль, и, соответственно, в конце истории не Ишмаэль, то есть не Ислам, и не Элиэзер станут главными наследниками Авраама, то есть главным учением времен Машеха. Значит, опять мы выходим к тому же самому вопросу, что у нас символизирует Элиэзер, архетипом чего является Элиэзер. Значит, так как свой ответ я уже заложил в название, то как бы не буду хитрить, но дальше пройдем по тексту все-таки, значит, что нам известно об Элиэзере. Значит, на мой взгляд, что Элиэзер – это архетип философии и науки. Сейчас я просто разверну эту идею. Значит, что известно об Элиэзере? Об Элиэзере известно, что он был близок к Аврааму до Ишмаэля, то есть еще до Ислама, и до Ицхака, да? И до, соответственно, евреев и христианства. Возможно, что Элиэзер из тех душ, которые сделали в Харане. Значит, когда Бог говорит Аврааму «Лех-леха», то Авраам собирает, значит, свою семью и души, которые они сделали в Харане. Вот. И Перкей Дараби Элиэзер говорит, что вот этот вот самый Элиэзер – это был как бы подарок от Немрода. Немрод – это царь, правитель Вавилона, что в конфликте Немрода, огнепоклонника, с Авраамом, монотеистом, значит, спор их заканчивается тем, что Немрод говорит: знаешь что, значит, я верю, поклоняюсь огню, вот, и я тебя брошу в огонь. Если твое, то, в кого ты веришь, сильнее, пусть он тебя спасет от моего. Вот, и бросают Авраама в огонь, и Авраам выходит живым, и Немрод, согласно этому Мидрашу, настолько под впечатлением, что когда Авраам уходит, он отдает, дает ему в подарок Элиэзер. Значит, есть версия, что Элиэзер это был слуга Немрода, есть версия, что это был даже сын Немрода. Вот. Я слышал об этой версии, я ее не нашел, честно, в письменном виде, чтобы перепроверить, что Элиэзер – это сын Немрода, но то, что здесь фактически указывает нам этот мидраш о связи Элиэзера с Вавилоном. Значит, чем у нас прославилась история Вавилонской башни? Фактически двумя вещами. Вещь первая. Они выстроили свою философию, которая основывалась на том, что раз в тысячу там сколько-то там лет небеса открываются и выливается масса воды и топит все живое, значит, нам надо выстроить башню, поставить подпорку, чтобы в следующий раз, значит, не было потоплено все живое на земле. То есть это вещь, которая некоторое виртуальное построение, некоторая философия, философская идея, которая частично опирается на наблюдение. То есть от сотворения мира до потопа прошло там 1600 с чем-то лет. Значит, раз 1600 с чем-то лет, значит, происходят потопы. Вот. Иди проверь. Проживи еще 1600 лет. Это некоторая философская модель. Вот, которая, в принципе, дает направление для идеологии, что делать, надо строить. И тут же мы видим развитие науки, которое дало возможность для этого строительства. Они начали делать кирпичи из глины и обжигать. То есть, как бы, это новая технология строительства, гораздо более быстрая, чем обтесывать камни. То есть мы видим здесь эту спайку философия и наука. Значит, если рассматривать, вот, что Элиэзер был из тех душ, которые сделали в Харане. Сделали в Харане, это фактически речь идет о людях, которые, наслушавшись идей от Авраама и от Сары, стали единомышленниками. То есть, как бы, языком образа, как бы, были сделаны эти души, да? Что Авраам и Сара сделали эти души. Вот. То вот тут опять вопрос, как бы, а чем сделали? То есть, что служило той главной идеей, за которой люди пошли? Значит, если мы говорим о идее, что Бог один, или, как бы, в политеистической модели верховный Бог, верховное божество, оно одно, вот, то на сегодняшний день главным носителем этой идеи в мире является ислам. А это Ишмаэль. Так? А нам надо понять, а кто ж такой все-таки Элиэзер. Тогда идем другим путем. Значит, что нам еще известно про тот период жизни в Харане? Известны мидраши про детство Авраама. Значит, два главных мидраша. Это один, что Авраам остается в лавке своего отца. Вот, то есть отец куда-то ушел, оставил. Значит, а отец Терах, он был человек искусства. Вот, а тогда искусство не было, как бы, искусство ради искусства, искусство было прикладное. То есть он творил идолов, вот, из разных материалов, из металлов, из камня, из дерева. И, соответственно, была лавка идолов. И Авраам как-то остается за главного, перебил всех идолов. Вот, оставил одного самого большого, всунул палку ему в руки, и когда пришел отец и увидел весь этот погром, говорит, что произошло, он говорит, понимаешь, вот пришла добрая женщина и принесла приношение идолам, и они подрались между собой за это приношение. Вот, и этот самый крупный, он всех поколотил, всех побил. Вот, и отец ему говорит: ты что, дурак, ты что, не понимаешь, что как бы они не могут там кого-то побить? Он говорит, если как бы... И Авраам ему отвечает, что пап, типа, значит, если ты не веришь, что они могут что-то сделать для себя, то как они могут сделать что-то для кого-то другого? Вот. То есть, неужели не бессмысленна вся эта вера в идолов? Извиняюсь. То есть, тут фактически Авраам выступает в роли рационалиста, в роли философа, который перепроверяет какие-то, значит, общепринятые, ходящие в употреблении идеи, проверяет их на как бы рациональность, адекватность. Вот. И в этом плане как раз то философия делает большой шаг именно в борьбе с язычеством, с отдельными его проявлениями. Что на самом деле философия росла в среде язычества. Есть второй мидраш. Мидраш о том, как маленький еще Авраам наблюдает за силами природы и смотрит за движением солнца и говорит: ну, как бы, если солнце само себе бог, значит, само себе хозяин, то почему оно так традиционно себя ведет? Каждое утро восходит на востоке, садится на западе, в похожее время там, почему оно не взойдет там раз отсюда, почему не сделает там сальто в воздухе, почему там недельку вообще никуда не выйдет, если само себе хозяин. А значит, само себе не хозяин. А луна тоже с луной. А ветер там. И так проходится по всем силам природы, и в результате приходит к идее, что не иначе, как все управляется из одного источника. И, соответственно, значит, обращается к этому источнику, то есть стучится в дверь, не зная, есть ли там дверь. И когда ему уже 75, вот, Бог ему открывается, говорит: а вот оно, как бы, все правильно, все есть, я на месте, значит, вот, давай, собирайся в дорогу. С этой точки зрения, если смотреть, то если рассуждениями об устройстве мира Авраам и Сара создали вот эти вот души в Харане, сделали эти души в Харане, то получается, тогда мы получаем ответ, что здесь речь идет о естествознании, о основах науки, причем эмпирической науки, да, то есть основанной на наблюдениях за окружающим миром. И в этом плане приведу цитату из, то есть цитату из Ньютона, когда он говорит про Платона. Я цитирую по книге Дмитриева «Неизвестный Ньютон». Страница 522. Сейчас, секунду. Есть. Вот. Значит, это все цитаты из рукописей Ньютона. Платон «Путешествие по Египту». когда в этой стране жило много евреев, воспринял там метафизические мнения о наивысших сущностях и формальных причинах всех вещей, кои он называл идеями, а каббалисты – сферами и отдельными интеллигенциями. Язычники же именовали их богами. То есть здесь фактически Ньютон говорит о том, что Платон заимствовал вообще концепцию идей о том, что есть мир идей, и спустить идею в этот мир, там, и так далее, что он это заимствовал у евреев, значит, которые к тому времени, Платон это, если я не ошибаюсь, 6-5 века до новой эры, как раз-то находились там в изгнании, после разрушения первого храма. А вовсе не от египтян, у которых в мифологии ничего подобного нет. Значит, дальше есть интересные мидраши по поводу войны за освобождение Лота. Значит, сейчас. Брейшит Раба, 44 глава, тут 44:9, вот, «Адамочадец мой», значит, Раби Лазар от имени Раби Йоси бен Зимры говорит, «Домочадец мой», то есть бен Мешах Бейти, «это Лот, ибо душа его стремится наследовать мне». Это, то есть один мудрец говорит, что когда Авраам говорит Богу, домочадец мой, значит, Элиэзер Дамеск, наследовать мне, то один мудрец говорит, что речь идет о Лоте, что надо разделять между фразой домочадец, это Лот, а второй говорит, это Элиэзер из Дамаска. Ибо ради него я преследовал царей до Дамаска, и Бог помог мне. Значит, и вот тут, значит, в тексте там странна последовательность. Дамеск Элиэзер. То есть имя стоит после города. Да? И непонятно... Значит, это название города, или это может быть что-то другое. И дальше Мидраш продолжает. Раби Шимон бен Лакиш от имени Бар-Капары. Домочадец мой, рожденный в доме моем, это Элиэзер из Дамаска, ибо с его помощью преследовал я царей до Дамаска. А имя его было Элиэзер, как сказано, и вооружил воспитанников своих, рожденных в доме его, 318. А 318 – это числовое значение имени Элиэзер. Значит, тут фактически, по-простому, Элиэзер из Дамаска, то есть Дамаск – столица Сирии сейчас. Тогда непонятно, как он, ну, был там, значит, сыном Немрода, но это не важно, это мидраш. Вот, но, значит, даже то, что он из Дамаска, мидраш это обыгрывает, что вовсе не обязательно, что он из Дамаска родом, да? А просто, что с его помощью Авраам со своей немногочисленной армией бьет, значит, армию, победившую до этого в мировой войне, 5 царей против 4 бьет их аж до Дамаска преследует. Поэтому Элиэзер так назван. Значит, и вообще Элиэзер главная, получается, сила военной мощи Авраама, потому что вот с его помощью как раз-то он и преследовал. И вообще вот эти вот 318, кого взял Авраам с собой, своих домочадцев, 318 как раз гематрия имени Элиэзер. И получается, что Элиэзер как бы по меньшей мере равноценен всем им. И если переводить это на с языка образов, с языка мидраша на язык нормальной речи, то тогда получается, что если Элиэзер является символом науки, да, то именно благодаря научным достижениям израильская армия на сегодня является одной из самых мощных армий в мире. Вот. И поэтому, значит, как Авраам тогда преследовал своих врагов аж до Дамаска, вот, то наши самолеты вполне спокойно себе долетают до Дамаска и выполняют там военные задания. Дальше, что еще известно про Элиэзера? Известно, что сейчас вот оно, вот он текст, что у Элиэзера была дочка. То есть вот эта вот история, когда женитьба Ицхака, когда Авраам зовет Элиэзера, то есть мы уже говорили, что Элиэзер был один из тех, кто сопровождал Авраама до Акиды и остался внизу с Ишмаэлем, с Исламом и с Осликом, с материальностью, остался внизу. А дальше основная игра была связана с Авраамом и Исхаком. То есть евреи и христианская цивилизация или постхристианская. Сразу, значит, после истории про Акиду говорится в тексте Торы история про женитьбу Исхака. И Авраам посылает именно Элиэзера и берет клятву именно с Элиэзера выполнить эту задачу. И тут есть бы две вещи. Первая вещь – это надежды самого Элиэзера. Вот Раши на сейчас на 24 главу 39 стих, в котором говорится: сказал я господину моему, быть может, не пойдет жена за мной. То есть это уже в доме родителей Ривки Элиэзер пересказывает свой диалог с Авраамом. И Раши здесь говорит, написано «Элай», то есть опущена буква «Вав». И можно читать как «ко мне», то есть она не пойдет не со мной, а ко мне. Да? У Элиэзера, и как бы поясняет, у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему с предложением выдать дочь за Ицхака. И там, значит, Авраам, соответственно, отказывает Элиэзеру. Значит, если мы говорим, что Элиэзер – это философия, то дочка Элиэзера – это как раз наука. Ведь действительно материалистическая наука, она выросла из философии, развивалась внутри. Да? И получается, что в таком плане вот этот вот шедух дочки, неудачный, не состоявшийся шедух дочки Элиэзера с Ицхаком, то есть это дочки, то есть фактически науки, материалистической науки с Ицхаком, то есть с еврейско-христианской духовной традицией. Такой опыт в истории был, и он называется «Школа натурософии». Это 17 век, это Фрэнсис Бэкон, Лок, значит, Ньютон плюс-минус, вот, Бейль, то есть есть плеяда великих имен. Я приведу несколько цитат, чтобы так, как бы, чтобы не быть голословным. Значит, опять же, беру это из книги «Неизвестный Ньютон». Значит, так, страница 195. Сейчас. Вот. Это цитата Бойля. «Искусство создания Вселенной и упорядоченного хода телесных вещей никак не связано с допущением такой сущности, как природа. Я отнюдь не умалчиваю, да и не могу умолчать о тех явных знаках мудрости и замысла, кои наблюдаются в чудесной конструкции мира и его частей, а также в их упорядоченных действиях. Но я пытаюсь обратить эти свидетельства мудрости к истинной надлежащей причине». Школа натурософии, из которой вырастет вся современная материалистическая наука. Сама эта школа, она как раз-то рассматривала науку как способ лучше понять раскрытие замысла Творца. Вот цитата Бэкона: «Об истинных пределах, поставленных человеческому пониманию, но не мешающих охватить всю природу». Вот цитата. Таких пределов существует три. Во-первых, мы не должны видеть счастье только в науке и забывать о том, что мы смертны. Во-вторых, мы должны использовать наше знание так, чтобы оно рождало не беспокойство, а спокойствие души. В-третьих, не нужно считать, что мы можем с помощью созерцания и размышления над природой проникнуть в ее божественные тайны. Легкие глотки философии толкают порой к атеизму, более же глубокие возвращают к религии. Ибо на пороге философии, когда человеческому разуму являются лишь вторичные причины, как наиболее доступные чувственному восприятию, а сам разум погружается в их изучение и останавливается на них, может незаметно подкрасться забвение первопричины. То есть Бэкон в начале 17 века проговаривает наперед то, что случится с наукой. То есть, как за изучением деталей из поля зрения выскочит первопричина. Сейчас, если сходу открою еще одну цитату. Вот еще одна цитата, тоже Бекона. И для того, чтобы мы не впадали в заблуждение, он, то есть Бог, дал нам две книги. Книгу Писания, в которой раскрывается воля Божья, а затем книгу природы, раскрывающую его могущество. Из этих двух книг вторая является как бы ключом к первой. Не только подготовляя наш разум к восприятию на основе общих законов мышления и речи истинного смысла Святого Писания, но главным образом развивая дальше нашу веру, заставляя нас обратиться к серьезному размышлению о божественном всемогуществе, знаки которого четко запечатлены на камне его творений. Эта школа мечтала заниматься наукой, исследованием мира, чтобы глубже понять божественный замысел. Шедух оказался неудачным, то есть все, как описывает нам Тора, потому что материальная наука в результате она будет противоречить вере и станет самостоятельной верой. Что значит станет самостоятельной верой? Я имею в виду, что большая часть, подавляющее число людей, слыша фразу «ученые доказали», принимает на веру то, что потом дальше написано. Не проверяя всю цепочку и подробности эксперимента, и тем более не проверяя легитимность того или иного вывода, насколько он следует из эксперимента или эмпирического наблюдения. Я буквально с этим столкнулся даже сегодня. Там, профессора из института Вайцмана там открыли, что в глиобластомах, то есть опухолях головного мозга, что там обнаружены микробы. Значит, естественный вывод, что, наверное, эти микробы-то как раз помогают опухоли бороться с клетками иммунного ответа и вообще реакции на все эти методы лечения, как помочь победить рак? Ну, просто, понятно, надо, подобрать антибиотики, которые будут бить эти микробы, так вылечим рак. Вот, это как статья, как открытие, которое может служить там новым направлением, которое будет спасать жизни, потому что на сегодняшний день даже при операциях химическом лечении химиотерапией и облучением и биологическими методами, все равно, выживает 5% из тех, кого лечили. Вот. А это дает надежду. Вот. Любой человек, знакомый маломальски с биологией. Вот, и покойный Алекс Йорцет, которого сегодня, он как раз-то у нас был биологом, подтвердил бы простую вещь, что понятно, так как опухоль, клетки опухоли, они являются по отношению к клеткам окружающим, они являются больными, то есть они более слабые. Вот. Поэтому, если уж где заводиться микробу, то понятно, в среде слабых клеток, а не в среде сильных. Вот. Это вовсе не значит, что убив там микроба, вот, это как-то поспособствует победе над опухолью самой. Так вот, возвращаясь все-таки к Элиэзеру. У нас в тексте очень большой отрывок описывает и как Авраам берет клятву с Элиэзера, и тот путь, который проходит Элиэзер в выполнении, то есть искренне пытаясь выполнить клятву Авраама, он обращается прямо к Богу, потому что он не знает, куда идти, к кому обращаться, как себя вести. И он обращается уже напрямую к Богу. Вот. И критерий, по которому он выбирает невесту для Ицхака, это критерий ценности хеседа. То есть он именно милосердие он ставит во главу. И что здесь показательно, что фактически наука, как бы она ни позиционировала себя далеко от веры, на самом деле все открытия, настоящие научные открытия, это откровение Бога. Раз. И сами эти ученые прекрасно это, отдают себе отчет. И вторая вещь, вот это вот осознание ценности милосердия. Милосердие не является критерием, научным термином. И когда ученые, когда благодаря научно-техническому прогрессу жизнь за последние лет 200 стала ощутимо лучше у всех людей на Земле, то это давало большие как бы, надежды, что наука не просто сделает жизнь людей лучше, наука покажет людям, как вообще правильно жить, укажет. Ведь мы же каждый день встречаем какие-то высказывания, ученые доказали, что такой-то белок самый полезный для организма, а вот такой-то, значит, такой-то овощ самый вредный для организма, а вот такое-то масло, значит, оно лучше всего для организма и так далее, и так далее. Да? То есть у нас там такая диета, она самая лучшая, ученые доказали. Там. Но ученые не могут как бы провозгласить понятие милосердия. Потому что это и не следует из живой природы, и вообще это не категория в поле или в терминологии науки. Так вот. Вот этот вот момент, когда Авраам на третий день пути к горе Мария уже увидел, что это за гора, и обращается к двум юношам, говорит: «Останьтесь здесь с ослом, а я с юношей этим поднимусь наверх, и помолимся и вернемся к вам», то фактически, когда мы переводим это на язык современности, что Элиэзер остался с Хамором, который Хомер, который материальность, то философия плюс материальность – это философия материализма. И философия материализма, которая стала ключевой верой последних там 150 лет, плюс-минус, да, можно высчитывать более точно, вот, то как раз получается, что мы сейчас находимся где-то на этой вехе, когда философия материализма останавливается, а духовность все больше и больше начинает проявлять себя. Ведь посмотрите, духовность и хесед, и милосердие. Ведь наука не может дать критериев ни милосердия, ни критериев справедливости. И ислам не несет этих критериев. Потому что к неверным нет никаких, нет ни милосердия, ни справедливости. Европа, которая пускала беженцев, потому что люди страдают, пускала их из милосердия. Израиль постоянно демонстрирует милосердие. На Израиль кричат даже, когда он уже говорит о справедливости. Потому что от Израиля ждут только милосердия. Вот. Но ситуация сейчас как раз в мире, и тот, кто ищет духовность, он ее не находит ни в материалистической науке, ни в исламе. В чем интересно, что как раз-то много известных ученых мировых с мировым именем как раз-то стали на сторону Хамаса после резни 7 октября. То есть остались вместе со слом. Вот. Значит, вот, соответственно, такие размышления. Вывод, значит, Элиэзер, раб Авраама, это архетип философии, и, соответственно, дочка Элиэзера, или дочка философии, это, соответственно, наука, история в письменной устной Торе. История Элиэзера – это путь развития и в результате возвращения к Богу. Потому что изначально получается, что как раз если мы берем текст Торы, то Авраам видит в Элиэзере, по крайней мере, озвучивает в Элиэзере первого своего наследника. И Бог говорит, нет, не этот домочадец, не этот раб будет, не этот будет твоим наследником, а тот, который родится от тебя. Потом рождается Ишмаэль, и Бог говорит, нет, и не этот, и не Ислам. Вот. И дальше, пока не дойдет до повествования Торы, до народа Израиля, на котором действительно сбываются шаг за шагом все и пророчества, данные праотцам, данные Аврааму, Ицхаку, Якову, и на нас разыгрываются модели, которые описаны в Торе, значит, опять же, с праотцами. Вот, все, спасибо. Можно включать микрофоны. Что-то там я видел, Эдвард писал, но я, походу, читать не умею. Ой, тут много чего написано сейчас. Напомните, пожалуйста, какова родственная связь между Лаваном и Авраамом? Лаван – племянник. То есть он брат, он сын Нахора, брата Авраама.
Внучатый племянник.
Внучатый. Почему внучатый?
Там был еще сын Нахора, Бетуэль, по-моему. Сейчас, минутку.
Может быть. Бетуэль.
Сейчас, минутку.
Да.
Сейчас.
А вот Бина пишет, Лаван брат Ривки, Ривка дочь Нахора, брат Авраама.
Нет, вот нет, нет, нет,
нет, нет. Нет, Ривка дочь Бетуэля, вот Эдвард пишет. Ривка дочь Бетуэля, значит, окей, а Бетуэль получается тогда сын Нахора, и тогда действительно, значит, это внучатый. Лаван внучатый племянник.
Вайра 22-23. Бетуэль же родил Ривку, этих восьмерих родила Милка Нахору, брату Авраама.
А, Нахон, я извиняюсь, да.
Внучатый племянник.
Сына Милки, жена Нахора, брата Авраама, да, пардон.
Да. 20 стих, вот родила Милка, также она сыновей Нахору, брату твоему, да.
То бишь внучатый племянник Лаван.
Но брату твоему, значит, все-таки это говорится. Аврааму, ну, там, сын и потомок, это, в принципе, для Тора одно и то же.
Но это того, что Эдвард в итоге как бы повторяет, да? То есть Лаван и Ривка, это как бы главное.
Да, да. Но это не был прямой вопрос по тому, что я рассказывал. Но
добрый вечер. То есть Лаван племянник Авраама.
Ну, внучаты. Хорошо. И чем нам это поможет?
Но. Мы просто говорили об этом. Я пытался связать между собой. Потому что когда Авраам посылал Элиэзера в семью Бетуэля Лавана, он сказал, что я хочу, чтобы ты привел жену моему сыну из моей семьи. Поэтому пытался понять, какая связь. Раби, еще одна вещь. Значит, мы проговаривали поход четырех плюс осла. Четверых, не считая осла. На гору Мария. И я с одной вещью, как говорится, хотел бы все-таки поспорить. Значит, мы говорили о том, что и Ицхак, и два отрока знали о том, что Авраам ведет Ицхака на заклание. Значит, при этом написано, что Ицхак изначально не знал о том, что Авраам ведет его на заклание, потому что он спросил, а кто же жертва? И отец сказал, мы найдем жертву для заклания. И только потом Ицхак начал подозревать, что жертва-то он сам. И, скорее всего, два отрока не подозревали о том, что Ицхак будет предложен в качестве жертвы, потому что если бы они об этом знали, то об этом бы знала и Сара. А Сара об этом не знала.
Так, значит, полностью не согласен с вашим построением именно как раз на основании устной Торы и письменной, в принципе, намеков в письменной. Значит, есть у нас в Мидрашах обсуждение, что вопрос Ицхака вызван тем, что Авраам положил на него дрова, дал ему нести дрова. Вот. Почему? Потому что, говорится, из законов жертв, жертвоприношений, карбонот, что жертву нельзя использовать. И если Авраам положил на него дрова, значит, логика Ицхака, секундочку, значит, я до этого думал, что я жертва, а тут на меня положили дрова, значит, наверное, не я жертва, значит, надо все-таки переспросить. Это логика Мидраша. Значит, логика, общая логика мудрецов такая, что и мы видим это из характера Ицхака. Качеством Ицхака является очень большая стеснительность. И поэтому Ицхак очень аккуратно подбирает слова, говорит: «Папа, вот дрова и вот огонь. А где барашек для жертвы?» И когда Авраам отвечает, что Бог узрит себе барашка для жертвы, то весь этот диалог перед ним и после него идет вот эта вот фраза «Ваалху шнейхем яхдав» «И шли они оба вместе». Шли они оба вместе до и после, когда уже все сомнения уже убраны. Значит, соответственно, самая традиционная школа, и я просто другой даже не слышал, что Ицхак, безусловно, догадывался по происходящему, что он жертва и куда они идут, и вот этим вот вопросом он как раз-то просто пытается переспросить, то есть получить уже для себя окончательный ответ, выйти из сомнений. Вот.
Раби,
это раз. Сейчас, по поводу Сары, значит, это у нас все-таки Мидраш говорит, что...
Он сказал Саре.
что Сатан показал Саре, да. Вот. Но и из текста это видно, потому что жили они в Бершеве, а Сара умерла в Хевроне. И получается, что если восстановить события, то Сара интуитивно понимает, куда они пошли. И от горя идет за ними, и когда прошла половину пути, ее уже материнское сердце не выдержало.
Да, я сейчас
вот. То есть это самый-самый как бы традиционный подход.
Значит, в Хумаше, я смотрю на него, написано, и шли они оба вместе, имеется в виду Авраам и Ицхак.
Да.
И Раши пишет, Авраам знал, что идет заколоть своего сына, и шел по доброй воле и с радостью, как Ицхак, который ни о чем не догадывался. И сказал Ицхак Аврааму своему отцу, и сказал он, отец мой, сказал он, вот я сын мой, и сказал он, вот огонь и дрова, где же огнец, где всесожжение. И вот в этот момент, после ответа Авраама, когда он сказал, что Бог узрит себя агнца для всесожжения, сын мой, и шли они оба вместе, в этот момент он уже начал подозревать, что если агнца не найдут, то тогда этой жертвой будет он сам. Это написано у Раши здесь. И я помню,
это,
что...
Это перевод Раши? Это какое издание вы читаете?
Я читаю... Это Тейлат... Господи, боже мой. Это Хабада, Хабада Сидур. Я извиняюсь.
Я понял.
Да.
Значит, это при всем уважении я пересмотрю Раши и тогда вам отвечу.
Хорошо. Сейчас и, по-моему, мы учили, что Ог, который домогался Сары, в отместку за то, что он ее не получил, сказал Саре, он же был огромный, он увидел, что он увидел происходящее на горе Мурия, и он сказал Саре, и это вот я помню, что мы учили в свое время тоже.
Не со мной точно.
Не с вами.
Не со мной, потому что у меня пока не уложился этот мидраш, и у меня там есть ряд сомнений, как его понимать. Но в любом случае, как бы, если самое простое как бы понимание, что все-таки что до Сары дошло, что там происходит.
Но даже по простой, на уровне пшат, по простой логике, ни Ицхак, ни два молодых человека, там Элиэзер и Ишмаэль, не подозревали о том, с какой целью они идут на к горе Мурия.
Но мы только
иначе это было каким-то образом все-таки указано в Пятикнижии.
А зачем это указывать, я прошу прощения, Эдуард? Дело в том, что для Ицхака это вообще не было испытание. Ицхак – гвура. Ицхак, он уже изначально настроен так, что Бог дал, Бог взял, так сказать, что суд Бога справедливый, и он для него это естественно.
Я не согласен с этим, если бы для него это было естественно, то он не исчез бы сразу после Айкиды, потому что спустился вниз с горы только Авраам.
Куда?
На это есть много комментариев, на самом деле.
Что он ушел учиться, подготавливаться к женитьбе.
Или чтобы Ишмаэль его не сглазил, или там есть разное. То есть это...
Но факт того, что он есть еще один вариант, когда говорится о том, что на самом деле его душа как бы вышла из тела в момент Айкиды, и поэтому к тому моменту, когда Авраам спускался вниз с горы, душа еще назад в тело не вернулась.
И тоже есть, да. Я перечитаю Раши в оригинале, я извиняюсь, не всем переводам доверяю. И тогда отвечу за Раши, но я рассказывал, как я учил. Это... Так,
нет никакого сомнения, что Элиэзер праведный человек. То есть толкование говорит о том, что он действительно, у него был соблазн что-то сделать, каким-то образом перетасовать карты для того, чтобы Ицхак женился на его дочери, но все равно он настолько уважал Авраама и настолько преклонялся перед ним, что он не посмел.
И хорошо, переведите на современную реальность.
Но, я просто как бы констатирую то, что подтверждаю то, что
понял.
Вы сказали.
Окей, хорошо, спасибо.
Спасибо вам.
Так, все.
Рабин, можно один вопрос маленький?
Да, пожалуйста.
Если даже Ньютон после своих многочисленных глубоких научных изысканий приходит к мысли о том, что не может быть такого, чтобы во всем не было, ну, присутствии промысла и замысла великого Бога, а он ученый, Ньютон, то, может быть, действительно, как бы ваша гипотеза этим и подтверждается, тем более, что мы выяснили, что как бы Элиэзер, он так назван, в Торе он написан, как бы если вы делить пополам имя, оставляя вот эту часть про Дамаск, он реально как бы помощь, да, и Бог. Так может быть, действительно, это философия, которая помогает прийти к Богу вот этим окольным путем научным. То есть ты, да, идешь, вроде казалось бы, сначала от веры, ты занимаешься наукой, а потом ты через эту науку приходишь, вот как Ньютон, к тому, что как бы без Бога это все, ну, невозможно реально. Ты как будто бы доказываешь сам себе это. Просто вот ты, ну, идешь в обход, а не напрямую.
Значит, спасибо большое за вопрос. Я два уточнения скажу. Значит, уточнение первое. Ньютон не проделал путь от материалистической науки к Богу, а он изначально стоял на позиции божественного устройства мира. И в рамках этого он хотел знать подробности, как этот мир устроен. Вот. То, что из него потом сделают как бы отца материалистической науки, это уже будет после его смерти, это будет миф, и там его племянник в этом подыграет, и там целая история, как будут скрываться рукописи Ньютона, вот, как, потому что именно из рукописи будет следовать, что он не был таким махровым материалистом. Вот, но в принципе есть... А вторая вещь – это конец Акиды, и вернулся Авраам к отрокам своим, да, и встали они вместе и пошли в Бершеву. Поселился Авраам в Бершеве. Значит, Авраам спустился, да, к отрокам, и если, то есть получается, что шаг этот должна была сделать в наше время не наука к божественному. Наука и так как бы с поиском элементарной частицы и так каждый раз приближается к тому, что мир создан из пустоты. Значит, и нет никакой элементарной частицы. Вот. А тут получается, Авраам спустился к юношам, да? Значит, божественное учение должно как бы спуститься к науке и уже объединиться. То есть Тора должна как бы тоже сделать шаг навстречу науке. Что тоже сейчас происходит?
Понял. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо большое.
Так, все.
Будьте здоровы.
Будем спасибо. Заканчивать, да. Да,
спасибо.
Всем Саратову. Всем Саратову.
Всем Саратову. Да.